Лен Дейтон. Мексиканский сет. Читает Михаил Давыдов. Глава первая. «Так и лезут под колеса, жить им надоело», — пробурчал Дикий Крайер, ударив по тормозам, чтобы не сбить мальчишку-газетчика. Мальчуган весело ухмыльнулся и с нарочитой развязностью завзятого танцора продолжил скользить меж еле плетущихся автомашин. «Шестерке грозит расстрел! Циклон движется на Веракрус!» — кричали черные крупные буквы газетных заголовков. Весь верх первой полосы занимала жуткая фотография, сделанная во время кровавого уличного боя в Сан-Сальвадоре. День клонился к вечеру. Улицы заливал тот странный яркий, но не дающий теней свет, который предшествует грозе. Весь шестиполосный поток на Инсургентес застыл. Еще больше мальчишек с газетами высыпало на дорогу, показалась цветочница, потом парень с лотерейными билетами, свернутыми наподобие рулона туалетной бумаги. Посматривая по сторонам, между машинами двигался красивый мужчина в старых джинсах и клетчатой рубахе. Его сопровождал маленький мальчик. В руке мужчина держал бутылку из-под Кока-Колы. Он сделал большой глоток, запрокинул голову, устремив взгляд в небо, выпрямился, замер, словно бронзовое изваяние, и выпустил изо рта огромный огненный шар. «Вот черт!» — взорвался Дики. «Это ж опасно!»
«Он зарабатывает этим на жизнь», — объяснил я. «Для меня это был не первый пожиратель огня. Их увидишь везде, где случаются большие пробки». Я включил радиоприемник, но в динамике из-за наэлектризованной атмосферы стоял сплошной треск. В машине было жарко. Я опустил стекло, но воздух был так загазован, что я тут же закрыл окно. Подставил ладонь под кондиционер. Тот гнал тепло. Фокусник снова выдал большой оранжевый шар.
«Опасно для нас», — пояснил Дики. «Для тех, кто в машинах. Такое пламя да бензинные пары, представляешь себе?» Донеслись дальние раскаты грома. «Разве только что дождь пойдет», — добавил он.
Я глянул на небо. Низкие черные тучи по краям были тронуты позолотой. Солнце, багровое от вечно висящего над городом смога, с трудом протискивалось между стеклянными зданиями, пропитанными его светом. «А чья это машина?» — поинтересовался я. Виляя из стороны в сторону и чудом не задевая автомашины, проскочил мотоциклист. У него за спиной, на заднем сиденье, одна за другой высились коробки с пивом. Он едва не сбил цветочницу.
«Это из какого-то посольства», — ответил мне Дики. Он отпустил педаль тормоза, и голубой «Шевроле» продвинулся на несколько футов. Потом снова все замерло. В любом городе за северной границей Мексики на наш автомобиль, хотя он и сошел только что с конвейера, никто лишний раз и не взглянул бы. Но не в Мехико, городе, куда едут умирать старые автомашины. Большинство автомашин вокруг нас были мятые, битые, ржавые, либо покрашенные в яркий оттенок одного из основных цветов. Один друг дал попользоваться. «Я мог бы и сам догадаться», — заметил я. «Им сообщили поздно. Они лишь позавчера узнали, что мы едем. Генри Тип-3. Он встречал нас в аэропорту. Выделил нам ее. По блату. Потому что я знаю его с Оксфорда. Лучше б ты его там не знал. Тогда бы мы взяли машину в Херце с исправленным кондиционером». Херц. Фирма по прокату автомобилей.
«Значит, отдаем эту обратно», — раздраженно проворчал Дики. «И говорим, что она, мол, недостаточно хороша для нас. Пожиратель огня выпустил очередной огненный шар, а мальчик стал бегать от машины к машине и собирать песо за представление, которое давал отец». Дики полез в прорезной карман пиджака из грубой ткани, достал оттуда несколько мексиканских монет и протянул их мальчугану. Потрепанный рабочий костюм Дики, ковбойские башмаки,
плюс непричесанные курчавые волосы, все это привлекло к нему в аэропорту Мехико повышенный интерес со стороны иммиграционного чиновника, весьма строгой на вид женщины. Внешность Дики никак в ее глазах не вязалась с его дорогими чемоданами, облепленными ярлыками исключительно первого класса. Если бы не вмешательство друга Дики, советника, который быстро о чем-то переговорил с женщиной, Дики не миновать бы унизительные процедуры обыска карманов. Дики представлял собой любопытную смесь учености и никого не щадящей амбициозности. У него не хватало тонкости восприятия, и чисто неадекватная оценка людей, место действия общей ситуации, портило все дело. Вместо носителя холодного ума и трезвого расчета, именно таким он казался сам себе, он мог предстать заурядным шутом. Шутовство шутовством, но оно не делало его менее опасным. Для друзей и врагов. Продавщица цветов нагнулась, постучала по стеклу и кивнула Дики.
«Вамос!»
— крикнул он ей. За необъятной охапкой цветов почти невозможно было разглядеть лица самой цветочницы. Гигантский букет играл всеми красками, там были цветы всех форм и размеров. Можно было выбрать цветы на свадьбу и цветы хозяйки дома, цветы любовницы и цветы ревнивой жене. Скопление машин зашевелилось.
«Вамос!»
— выкрикнул Дики еще громче. Я полез в карман за деньгами. Женщина заметила мое движение и быстро отделила от букета с дюжину роз на длинных ножках, хотя у нее были цветы и подешевле, типа ноготков или астр. Может, пригодятся. Жене Вернера подарим. Но Дики проигнорировал мое предложение.
«Уйти с дороги!»
— закричал он на эту пожилую женщину и рванул машину вперед. Женщина отпрянула в сторону. «Осторожно, Дики, ты чуть не сбил ее.
Я же сказал ей «Вамос».
Разве не говорил? И нечего ей делать на дороге. С ума посходили. Она все прекрасно слышала. «Вамос» означает «Окей, поехали», — попытался объяснить ему я. Она могла подумать, что ты согласился купить. «В Мексике это означает «И катись, пошел вон», — заспорил Дики, вплотную следуя за белым автобусом Volkswagen. До отказа забитым пассажирами и коробками с помидорами, помятым и заляпанным грязью. Последнее означало, что он ходит по проселочным дорогам, а время сейчас стояло дождливое. Выхлопная труба автобуса держалась на проволоке. Кожух двигателя, размещенного сзади, был снят для лучшего охлаждения. Двигатель так завывал, что Дике приходилось здорово напрягать голос.
«Вамос! Убирайся!» Они так в ковбойских фильмах переводят.
«Она, может, и не ходит на ковбойские фильмы», — предположил я.
«Ты давай посматривай на карту города».
«Да это не карта, просто схема. Здесь обозначены только главные улицы. Свою мы найдем. Она рядом с Инсургентес. Ты знаешь, Мехико какой большой. Длина Инсургентес около 35 миль», — просветил я Дики. «Так ты смотри со своей стороны, а я буду со своей». Фолькман говорил, это в центре. Дики презрительно фыркнул. «Они называют город Мексика. Никто не говорит Мексико-Сити. Так и зовут. Мексика». По-английски, как и по-испански, название города и страны звучит одинаково. Соответственно, Мексике и Мехико. В английском языке к названию города добавляют «сити». Мексиканцы, понятно, обходятся без «сити». Я не стал спорить с ним. Отложив в сторону маленький разноцветный план города, я взялся рассматривать людные улицы. Час-другой помотаться по городу — превеликое удовольствие. Если Дики этого добивался, то он своего достиг.
«Где-то в центре города означает Пасео де ла Реформа», — сказал Дики. «Там поблизости есть колонна с золотым ангелом. По крайней мере, так это понимает турист, который впервые приезжает сюда. А Вернер Фолькман и его жена здесь как раз впервые, так?»
«Вернер говорит, что это у него второй медовый месяц. С Зеной, на мой взгляд, и одного достаточно», — съязвил Дики. «Больше, чем достаточно», — согласился с ним я. «Убью этого твоего Вернера, если он привез нас сюда из Лондона гоняться за призраками». «Полезно иногда оторваться от письменного стола», — примирительным тоном произнес я. «Так Вернер стал моим и останется таковым, если дело у нас не заладится».
«Тебе-то полезно», — возразил Дики. «Тебе что терять? Твой стол от тебя никуда не уйдет. А вот на мое место метят с дюжину человек из нашей конторы. У Брета, кажется, желанный шанс взять на себя мою работу. Ты это понимаешь или нет? как это Брэд может зариться на твою работу? Он же выше тебя по должности. Мы плелись со скоростью 5 миль в час. Через заднее стекло автобуса на Дики уставился чумазый мальчуган. Его дерзкий взгляд, похоже, раздражал Дики. Дики повернул голову ко мне. Брэд сейчас ищет подходящую работу, и моя ему подходит. Его группу закрывают, и он останется безработным. Сейчас идет борьба, кому достанутся комнаты. И кому машинисточка, высокая такая блондинка, еще белые свитера носит. Глория, что ли? Ой, уж не хочешь ли ты что-нибудь сказать? Мы, рабочие лошадки, все держимся вместе, — уклончиво ответил я. Занятно. Так вот, если Брэд сядет на мое место, ты у него попрыгаешь. О работе со мной будешь вспоминать как о празднике. Хотя бы это ты, надеюсь, понимаешь, старик? Я, признаться, не знал, будто блестящая карьера Брэда настолько застопорилась, чтобы привести в смятение Дики. Но Дики мог бы защитить докторскую по кабинетным играм, так что я готов был ему поверить. Вот розовая зона. Почему бы нам не оставить машину на стоянке какого-нибудь отеля и не взять такси? — предложил я. Дики, похоже, почувствовал облегчение при мысли переложить тяжесть поиска Вернера Фолькмана на плечи таксиста. Но Дики был бы не Дики, если б пару минут не повозражал. Когда Дики перешел в правый ряд, чумазый в автобусе улыбнулся и напоследок состроил моему соседу такую мерзкую рожу, что тот глянул на меня и спросил. «Ты что ли строишь ему рожицы? Ради бога, Бернард, вспомни, сколько тебе лет!» Дики пребывал в дурном настроении, и от разговора о работе оно не повышалось. Он свернул с Инсурхертас на восток, и мы ехали, пока не увидели автостоянку, расположенную под одним из крупных отелей. Очутившись под крышей, Дики включил фары. Тут был совсем другой мир, в котором комфортно устроились Мерседесы, Кадиллаки, Порше, сияющие здоровьем, благоухающие новой резиной и оберегаемые двумя вооруженными охранниками из службы безопасности отеля. Один из них небрежно сунул квитанцию под дворник и поднял шлагбаум, так что можно было въезжать. «Значит, твой школьный дружок Вернер сел тут на хвост человеку КГБ. И зачем нашей европейской службе надо было настаивать, чтобы я ехал сюда, да еще в такой отвратительный сезон?» — недовольным тоном спросил Дики, медленно курсируя по гаражу в поисках свободного места. «Это не Вернер нашел Эриха Штинеса», — уточнил я, — «а его жена. Ну, наши и подняли тревогу. Вон место есть». «Маловато для нашей машины. Тревогу забили, говоришь?» «Про это можешь мне не рассказывать, старик. Это моих рук дело. Германия все-таки на моем попечении. Но я никогда не видел Эриха Штинеса. Я же его от марсианина не отличу. Мне все одно. Ты единственный, кто может его узнать. Мне-то что тут делать? Ты здесь для того, чтобы принимать ответственные решения. Мне и должность не позволяет, и доверие ко мне не то. О, вон там, смотри, за белым Мерседесом». «М-м-м», — одобрительно промычал Дики. Нелегко ему было вместить большую машину в ограниченное белыми линиями пространство. Один из охранников — крупный детина, с непроницаемым, как у опытного игрока в покер, лицом, в легкой накрахмаленной форме цвета хаки и тщательно начищенных высоких ботинках, подошел взглянуть на нас. Он стоял, уперев руки в боки, и внимательно наблюдал, как Дики дергается взад-вперед, чтобы встать между белым Мерседесом с откидным верхом и бетонным столбом, украшенным пятнами лака с других автомобилей. «У тебя действительно что-то было с этой блондинкой, которая работает у Брэда?» — неожиданно вспомнил Дики, после того, как забросил свое безнадежное занятие и повел машину на другое место, где виднелась табличка «Занято». «С Глорией? А я-то думал, что все знают про нас с Глорией. На самом деле я был знаком с ней не более чем Дики, но не мог удержаться, чтобы не уязвить его. А что мне? Жена меня бросила, я снова свободный человек. Твоя жена сбежала», — едко заметил Дики, — «и работает на этих проклятых русских. С этим закончено, все, проехали. Мне не хотелось говорить о жене, детях и прочих подобных вещах. А если бы я и надумал, то в последнюю очередь стал бы исповедоваться перед Дики». «Вы с Фионой были очень близки друг к другу», — тоном обвинителя проговорил Дики. «Любить жену — это еще не преступление». «Что? Вторгаюсь в запретную тему, да?» Дики получил удовольствие от того, что задел меня за живое, и увидел при этом мою реакцию. Конечно, не стоило реагировать на его шпильки. На мне висела косвенная вина за связь с преступником,
и я вторично стал стажером в своем ведомстве, и оставаться мне им, пока я снова не докажу свою лояльность. Официально мне и слова никто не сказал, но эта легкая вспышка темперамента у Дики была отнюдь не первым свидетельством того, что в действительности обо мне думают на службе. «Я сюда приехал не для того, чтобы обсуждать Фиону», — отрезал я. «Ладно, хватит ругаться. Поедем к твоему другу Вернеру, разберемся с тем делом и сматываемся. Я уже не могу дождаться, когда выберусь из этой грязной дыры. Январь, февраль. Вот когда знающие люди приезжают в Мексику, а не в разгар дождливого сезона». Дики открыл дверцу автомобиля и вышел. Я переполз на левую сторону и тоже вышел с его стороны. «Прохибида паркар», — объявил нам охранник. «Парковать запрещено». Перевод с испанского. Скрестив руки на груди, он перегородил нам дорогу.
«В чем дело?»
— не понял Дики, и охранник повторил свою фразу. Дики улыбнулся и на своем школьном испанском попытался объяснить Верзиле, что мы проживаем в отеле и хотим на полчаса оставить машину, и что у нас сейчас очень важное дело.
«Прохибида паркар»,
— еще раз бесстрастно сказал охранник.
«Дай ему денег, Дики. Ему больше ничего не надо».
Охранник перевел взгляд на меня и тыльной стороной согнутого большого пальца провел по своим пышным черным усам. Размеров он был внушительных, с Дики ростом, но в два раза шире его.
«Ничего он у меня не получит», — твердо заявил Дики. «Я не собираюсь платить дважды.
Тогда давай я заплачу. У меня есть тут кое-какая мелочь. Не лезь», — осадил меня Дики. «Надо уметь разговаривать с этими людьми». Он пристально посмотрел на охранника и почти выкрикнул.
«Надо, надо, надо! Entiende?»
«Ничего, понимаете?» — перевод с испанского. Охранник посмотрел на наш «Шевроле», потом взял двумя пальцами дворник, оттянул и отпустил. «Получился приличной силы удар. Он сломает машину», — вмешался я. «Не время ввязываться в сражение, из которого нельзя выйти победителем».
«Я не боюсь его», — упорствовал Дики.
«Знаю, зато я боюсь». Я встал перед Дики, пока тот не успел налететь на охранника. Под внешним мягким обаянием Дики прятались такие черты, как необузданность, ярость. К тому же он исправно посещал клуб дзюдо в Министерстве иностранных дел. Дики ничего не боялся. Вот почему я не любил работать вместе с ним. Я вложил несколько сложенных бумажек в приготовленную ладонь Верзилы и подтолкнул Дики к табличке «Лифт» в вестибюль отеля. Охранник проводил нас все тем же бесстрастным взглядом. Дики Крайера не удовлетворил исход противостояния. Он полагал, что я защитил его от охранника и чувствовал себя униженным моим вмешательством. Вестибюль отеля представлял собой распространившуюся по всему миру комбинацию из тонированных зеркал, искусственного мрамора и мягких ковров на полу. Везде считают, что на странствующую публику производит впечатление именно это сочетание. Мы сидели посреди плантации искусственных растений и смотрели на фонтан.
«Мачизма!»
— проворчал Дики. «Гипертрофированный культ мужественности, внешних мужских достоинств. От слова «мачо» — самец». Мы сидели и ждали, пока швейцар в цилиндре сыщет нам такси, которое отвезет нас к Вернеру.
«Мачизма», — повторил он задумчиво.
«Это в каждом из них, будь то других проблем нет. Поэтому тут ничего по-человечески не делают. Пойду заявлю администратору про этого ублюдка». «Повремени, пока машину не заберем», — посоветовал я. «Слава богу, хоть посольство прислало советника встретить нас. Это означает, что Лондон дал нам указание обеспечить нам полное дипломатическое содействие. Или что здешнему посольству, включая твоего дружка Типтри, времени некуда девать». Дики поднял голову, оторвавшись от подсчета дорожных чеков, и медленно проговорил. «Мне очень хотелось бы, Бернард, чтобы ты помнил, что мы находимся в Мексике».